Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Град Петров», передача, посвященная русской религиозной философии, в студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Мы говорили в прошлых наших передачах об отце Георгии Флоровском. Сегодня мы завершим этот разговор и в рамках вот этого завершающего слова об этом замечательном русском богослове, мыслителе, поговорим о его творчестве в целом. Его образ предполагает такой синтез различных и знаний, и различных дисциплин, входящих в круг и богословского знания, и исторического, и философского, предполагает целостность, предполагает единую систему или единую идею, которой было бы пронизано все творчество Георгия Флоровского. Обращаясь к его мысли, действительно находим не одну, а сразу несколько вот таких центральных идей, центральных принципов, которые позволяют нам сформулировать для себя то значение, то место отца Георгия Флоровского в русской мысли, в русской интеллектуальной традиции начала-середины XX века. Мы говорили о его связях с русской философской традицией, с русской религиозной философией, подчеркивая, что его творчество находится в определенной оппозиции к русской религиозной философии, как она сложилась на рубеже веков. Флоровский изначально был ориентирован на православное богословское предание, понимая его не просто как некий священный архив церкви, а как нечто живое, как обращенное не столько вот к прошлому и оставшееся в прошлом, а как нечто, обращенное в будущее, как нечто вечно актуальное, вечно современное. И вот на этой позиции современности православного предания, современности отцов православного предания Флоровский стоял очень прочно, и эту позицию он и сформулировал в рамках того, что получило название неопатристическим синтезом. Действительно, творчество Флоровского связано с темой неопатристического синтеза. Что это такое? Каково значение этого понятия в творчестве Флоровского? Можно, пожалуй, почувствовать, если вспомнить духовную, культурную ситуацию первой половины XX века, прежде всего, духовную ситуацию между двумя войнами, а именно в этот период отец Георгий Флоровский складывался как мыслитель, как богослов. И эта ситуация, речь идет, конечно, о Франции, о французской интеллектуальной традиции, оказалась действительно связанная вот с таким обращением к историческому прошлому, которое должно открыть перспективы будущего. И это касается прежде всего собеседников отца Георгия Флоровского в этот период, его коллег из ученых, интеллектуальных кругов Франции того времени. Это прежде всего мыслители католической ориентации, мыслители, определившие то направление католической мысли, которое называется неотомизмом. Речь идет прежде всего о Жаке Маритене, вот именно с этим мыслителем был связан Флоровский, с ним он часто встречался на бердяевских семинарах, и своеобразный параллелизм вот этой неосхоластики представляет собой неопатристический синтез отца Георгия Флоровского. Католическая мысль уже с конца XIX века была ориентирована именно на возрождение или новое осмысление католического вероучения, вообще в целом католического мировоззрения на основе того грандиозного философского, богословского синтеза, который дал в XIII веке Фома Аквинский. И вот это возвращение к преданию, к творениям вот этого величайшего и средневекового мыслителя, величайшего богослова Римо-католической церкви, было санкционировано и папой, и в конце концов вошло в интеллектуальную традицию уже XX века в виде неотомизма. Причем неотомизм не просто богословская доктрина католической церкви, неотомизм – это попытка ответа на те вопросы социальные, политические, философские, мировоззренческие, которые вот в этот промежуток между двумя войнами ставила перед собой или встали перед европейским человечеством. И эта попытка, вот как некое католическое слово, обращенное к современникам, слово, которое должно разрешить или должно, во всяком случае, приблизить человека к разрешению вот этих проблем европейского человечества между двумя войнами, оно и сформировало вот образ вот этой неотомистской теологии, предполагающей обращение к кругу достаточно широких проблем. Проблем и социальных, как мы уже говорили, и политических, и философских, и мировоззренческих, и богословских, конечно, поскольку Фома, прежде всего, богослов. И Флоровский, отталкиваясь отчасти от того интеллектуального движения, которое мы видим в Римо-католической церкви этого периода, выдвинул нечто схожее, типологически схожее, но обращенное к православной традиции, осуществляющееся в рамках православного святоотеческого предания. Неопатристический синтез – не просто возвращение к отцам церкви, не просто обращение к их наследию, стремление изучить, понять его, осмыслить его на фоне исторических перипетий, становления православного богословия, становления православного предания, политических или философских дискуссий, в рамках которого вот осуществлялось становление веры церкви, становление самосознания богословского церкви, но и ответить на ряд очень существенных философских, мировоззренческих вопросов, связанных с темой человека, с местом человека в мире, в рамках европейского культурно-исторического кризиса первой половины XX века. Этот вопрос оказался очень существенным, очень важным. О нем рассуждали на свой манер очень разные мыслители, так или иначе связанные с христианской традицией, или порывающие с ней, или осмысляющие свое место уже окончательно вне рамок христианского осмысления мира и человека. С темой патристического синтеза выступает отец Георгий Флоровский. Синтез здесь предполагает целостную концепцию, целостный подход, но подход, который в отличие от римо-католического, вот этого томистского богословия, предполагал бы не столько систематичность, характерную как раз для западного стиля мышления, для западного богословия, поскольку Фома вошел в историю западной мысли как величайший систематизатор. Это ум систематизирующий, который был способен на созидание, создание целостной мировоззренческой, философской, этической, политической системы, которая являлась продолжением вероучения церкви, продолжением самосознания католической церкви в миру, за пределами церковных стен. И томизм, когда он и появился, и томизм XIX-XX века, эту тему мира за пределами церкви еще раз актуализировал. Мир в рамках этого подхода так или иначе должен был быть осмыслен христианским взглядом, должен быть дан христианский ответ на вопросы, которые возникают в общественной, политической, социальной жизни, в области этики, эстетики и философии. Систематический, глубокий и глубоко обоснованный, и глубоко обращенный к преданию церкви ответ как раз и дали вот эти мыслители неотомистского направления. Эту же роль или подобную же роль видел в неопатристическом синтезе отец Георгий Флоровский. Притом, если томисты, неотомисты обращались к наследию Фомы Аквинского, к наследию латинских отцов церкви, а потом и греческих, истолкованных в рамках римо-католического богословского видения, то отец Георгий Флоровский обращен к наследию именно эллинскому, наследию преображенной христианством античности в рамках церковного и исторического, и богословского, и философского предания церкви. Тема христианизированного эллинства, христианизированной античности, давшей Византию и оплодотворившей исторически Древнюю Русь и балканские христианские православные народы, для Флоровского была всегда наиболее ценна эта роль эллинского начала. Притом для него, для его идейных подходов всегда было важно выделить в этом эллинстве элемент христианский, элемент, который действительно давал возможность вот этого вселенского православного универсализма, давал возможность, скажем, формулировать православное вероучение. Ведь все догматическое движение церкви оказалось возможно через восприятие, в частности, античного способа мышления, через восприятие античной, в том числе и философской терминологии. Символ веры написан на языке античной философии. Может, содержание этого главного символического текста православного предания, конечно же, может часто быть иным, противоречить некому мировоззренческому обобщенному опыту античной традиции. Но терминологически, именно словесно, это, безусловно, язык Платона, язык Аристотеля, язык античной философской, прежде всего, традиции. И вот это различение эллинства языческого, эллинства в значительной степени и оппозиционного христианству, и враждебного христианству, и эллинства христианского, эллинства православного, для Флоровского очень важно. Эта тема проходит через целый ряд его статей, где он показывает, как преодолевается вот это эллинское начало. А под эллинским он подразумевает, прежде всего, тему мира как единство, предполагающего интеллектуальный конструкт, некую интеллектуальную парадигму или мир идей, или божественный ум, который осуществляется, который воспроизводится в реальности нашего видимого материально-чувственного мира. Вот это единство умопостигаемого и чувственного, единство идеи и вещи, которая восходит к философии Платона, утверждается платоновской философией, а история античной интеллектуальной традиции неразрывно связана с платонизмом, для Флоровского и представляет из себя вот это эллинство, как оно есть, эллинство в его таких интеллектуальных основах. Флоровский показывает в целом ряде примеров, как христианская церковь, как христианская мысль вот этим представлением о едином мире, который никто не создал ни из богов, ни из людей, как в свое время об этом говорил Гераклит, о мире как о продолжении некой божественной реальности или о мире как о выражении божественной реальности. Вот это представление являлось оппозиционным или враждебным христианскому видению мира как сотворенного Богом. Тема творения и тема противопоставления христианской идеи творения и античной идеи вечности мира для Флоровского сказывается или продолжает сказываться и в истории церкви древности, и в истории европейской интеллектуальной традиции. Вот в этом эллинском отождествлении Бога и мира в пантеистическом или панэнтеистическом повороте темы отношения Бога и мира, где либо Бог растворен в мире, либо мир растворен в Боге, вот эта тема панэнтеизма, Флоровский эту тему видит как вечно длящийся в истории спор между христианством и непреодоленным или всегда видоизменяющимся, непросвещенным Христовой верой, благой вестью идеи, идущей из еще Древней Греции. Это эллинство непросвещенное и оппозиционное, и враждебное христианство он видит, например, в немецком идеализме, в немецкой классической философии, особенно в философии Гегеля и Шеллинга. Эту же тему он видит в русской религиозной философии, особенно в философии последователей Владимира Соловьева. Философия Владимира Соловьева, отца Сергия Булгакова, отца Павла Флоренского, некоторых других представителей русской мысли для Флоровского являлась вот такой версией слегка христианизированного, но по сущности своей нехристианского представления о мире и о Боге, как о реальностях и равнозначных, и реальностях глубоко и изначально переплетенных. Божественная реальность не существует вне мира, и мир тоже не существует вне этого присутствия божественных идей или божественного ума, как это было в философии Аристотеля. Вот это противоборство этих двух начал являет как бы такую основную интригу, основную коллизию неопатристического синтеза. Неопатристический синтез всегда отстаивает вот эту тему творения, тему личного участия Бога в мире, личного отношения Бога и мира. Если вот эти пантеистические схемы предполагают некое безличное божественное начало, а таким безличным божественным началом являются идеи, это даже не мысли Бога, как можно подумать, это некие интеллектуальные образования, в общем-то, сходные с вещами, поскольку они также представляют из себя некую структуру, предметность, хотя предметность, лишенную такого материально-чувственного измерения, лишенную материальности, но, тем не менее, это некие интеллектуальные данности, вечные, неизменные, к которым приложим вот этот эпитет «божественные идеи». Или это ум Аристотеля, тоже начало безличное, начало лишенное личностного измерения. Для нас, людей европейской традиции, например, странно эта тема ума, лишенного личностного измерения. Мы бы спросили, а чей это ум, кто это мыслит? Но такой вопрос совершенно бессмыслен для Аристотеля. Это ум, существующий вне вот этого индивидуально-личного воплощения. Ум как таковой, разумность как таковая, которая концентрируется в абсолюте, но вместе с тем разлита по всем вещам, везде присутствует, и все собой наполняя, дает возможность нам мыслить мир так же, как его мыслит абсолют. Эту тему Флоровский проецирует, например, в область русской религиозной философии, поскольку и для Владимира Соловьева, и для отца Сергия Булгакова, и для многих других мыслителей русского религиозно-философского возрождения рубежа веков тема также была очень характерна и искусительна. В софиологии отец Георгий Флоровский видит одно из последних, хронологически последних, искушений эллинского представления о мире как о присущем Богу, о мире как растворенном в божественной реальности или о Боге как том, кто выражает себя посредством мира, и это выражение исчерпывает полноту самой божественной природы. Эту тему он указывает и у Оригена, одного из первых христианских мыслителей, христианских метафизиков, если так можно сказать, для которого творение есть нечто изначально свойственное Богу. Бог не может не творить, он привязан к миру, он необходимо связан по характеру своей природы со своим творением, он не свободен от него. Этот момент очень важен для Флоровского, и он всегда его подчеркивает. Свобода Бога от мира, его личностная и бытийная независимость от творения. Бог мог и не творить мир. Это очень важная и существенная мысль, которую часто повторяет Флоровский. Мир не необходим. И вот эта ненеобходимость мира для Флоровского означает не просто случайность мирового бытия, не просто конечность и ничтожество человека, а обозначает нечто иное – свободу человека. Человек свободен, потому что он не необходим, потому что он представляет из себя нечто новое, иное по отношению к Богу. Это инаковость человека по отношению к своему Создателю и дает возможность человеку быть собой, быть чем-то иным. В этом отношении античная, эллинская линия и в богословии, и в философской мысли для Флоровского представляет тот взгляд на вещи, где человек принципиально не свободен. Человеческая реальность включена в реальность общемировую. Это есть некий момент, некая часть общемирового бытия. В человеке нет ничего принципиально иного, чего бы не было во всем остальном мире. Казалось бы, представление о том, что мир есть проявление, непосредственное проявление божества, и человек является вершиной этого проявления, как, например, это имеет место быть в философии Гегеля, для которого человек и человеческое сознание есть то, чем Бог, в конце концов, познает сам себя. Человек необходим в рамках вот этого божественного самопознания. И вроде бы это возвышает человека, возводит человека на роль почти равнобожественную. Но для Флоровского это не так. Здесь человек оказывается просто частью, моментом теокосмического процесса, сверхчеловеческого, сверхличностного круговорота, круговорота бытия, который представляет из себя вот этот путь Бога к самому себе, путь самосознания, изначально бессознательного, божественного бытия, божественного разума, как это имеет место у того же Гегеля. Человек не является личностью, не является персоной в рамках своего именно человеческого бытия, бытия исторического, бытия однократного бытия уникального. Это уникальность человека, уникальность человеческого бытия, которая особенно остро проявляется в истории, для Флоровского также одна из ключевых тем. Человек уникален. И уникально именно историческое измерение человека. Человек не есть абстрактная категория, являющаяся выражением сверхмирного, сверхисторического замысла, плана, идеи. Человек находится в истории. И вот эта историчность человека – основа того, что обычно называется библеизмом, библеистической традицией в мышлении и святых отцов, и отца Георгия Флоровского. Библейский взгляд на человека – это взгляд на человека как на целостное существо, пребывающее в данных конкретных исторических обстоятельствах. Человек находится в потоке исторического бытия. Не душа, присущая изначальному порядку вещей, которая здесь в истории воплощается, страждет и затем возвращается обратно в свое изначальное состояние, что мы, например, видим в античной традиции у того же Платона. Бессмертие души как бессмертие вот этого интеллектуального, разумного начала в человеке или сведение человека во всем многообразии его интеллектуальной, душевной, телесной жизни исключительно к интеллектуальному состоянию, исключительно абстрактному уму, абстрактному мышлению. Тема бессмертия, о которой будет писать Флоровский в связи с темой христианского воскресения. Воскресение – это свидетельство об историчности человека. Человек воскресает в совокупности своих жизненных коллизий, биографических подробностей. Человек воскресает как данный конкретный человек, не просто как некая идея человека, существующая в вечности, а как индивидуальность, как личность. Приоритет индивидуально-личного над всеобщекосмическим для Флоровского также очень существенная черта и его мировоззрения, вообще христианского мироощущения и понимания человека в целом. Здесь Флоровский ведет борьбу сразу на несколько фронтов и с эллинством, которое преображается или которое оспаривается отцами церкви, и с традицией европейского философствования нового времени, которое это античное представление о мире, Боге и человеке воспроизводит, воспроизводит, правда, в своих уникальных условиях, и с русской религиозной философией, с представителями школы Владимира Соловьева, для которых человеческая реальность, для которых историческая реальность не представляет что-то субстанционального, не представляет из себя чего-то истинного и значимого в рамках их философских воззрений. История есть не что иное, как проявление сверхисторического порядка вещей. Это очень характерно и для Соловьёва, и для отца Сергия Булгакова. Историческое есть воплощение вечной софийности, вечного замысла Бога о мире и о человеке. В рамках этого замысла, в рамках вот этого как бы естественного воплощения в истории божественной, предопределенной от начала веков мудрости, для Флоровского заключен очень опасный смысл недооценки боговоплощения. Все вот эти естественные представления об отношении Бога и мира, предполагающие их единство изначальное, предполагающие различного рода эманации, как некие продолжения Бога в виде мира, видят в этом существенную нехристианскость всех таких подобных попыток, поскольку здесь мы видим отсутствие основного для христианина упования и основного образа, основной реальности христианской жизни. Мы видим отсутствие здесь Христа. Боговоплощение в таких концепциях не нужно и бессмысленно. Боговоплощение не дает того ощущения и того сознания чудесного вмешательства Бога в историю, которое, безусловно, одушевляет христианскую проповедь, одушевляет христианскую веру. Бог воплощается в конкретный исторический момент, при Понтийском Пилате он распят, и также конкретно он воскресает, являя нам образ божественного милосердия, являя нам образ того, что основным мотивом действия Бога по отношению к миру и к человеку является не некая необходимость, не некая интеллектуальная, прежде всего, реальность, поскольку все вот эти системы в рамках языческого эллинства, а потом возвращение в разных формах этого эллинского принципа в европейской истории, все вот эти традиции, вся вот эта линия связана как раз с тем, что в мире не может быть ничего нового. Мир подчинен некой изначальной необходимости, которая может быть постигнута в рамках философии, может быть постигнута неким интеллектуальным усилием. Сам Бог является умом, разумом прежде всего. Здесь же, в рамках вот этого исторического подхода, библейского подхода, святоотеческого подхода, от имени которого и в рамках которого осуществляет свой неопатристический синтез отец Георгий Флоровский, здесь же мы видим свидетельство о любви Божьей. Бог здесь прежде всего любовь, а не разум. Тема любви, которая одновременно связана и с темой личности, и с темой свободы, для Флоровского представляет вот такой цельный, но вместе с тем очень детализированный в каких-то своих аспектах комплекс вопросов, комплекс дисциплин, как некая точка, из которой исходят лучи в разные области и философии, и этики, и учения о мире и о человеке. Средостение, сердцевина воззрений отца Георгия Флоровского, ключевые понятия, термины, смыслы, которые он развивает в рамках своих богословских и философских произведений, обнаруживая тем самым возможность говорить со своими современниками, обнаруживая важные для них смыслы в рамках православной богословской традиции. Оказывается, что и тема творения очень существенна и важна, поскольку она обнаруживает тему любви, тему личностного отношения Бога и человека, тему человеческой свободы. Также тема свободы обязательно даст и тему творения, и тему личностного, индивидуального человеческого бытия, как ценного и важного для Бога. И все три – тема личности, тема свободы и тема творения – указывает на центральную для христианства тему, указывает на центральный для христианства образ, указывает на Христа. Христоцентричность истории, христоцентричность вместе с тем человека, поскольку человеческие вопросы, человеческая реальность не самоценна, она не может быть раскрыта вне богословских тем, вне богословской перспективы. Это тоже глубокое убеждение отца Георгия Флоровского. Вопрос о человеке есть вопрос о богочеловеке. Человеческая реальность разрешается в реальности богочеловеческой, разрешается через обращение к образу Христа. В ней все так называемые роковые вопросы человеческого существования получают свое разрешение. Разрешение часто не интеллектуальное, сверхинтеллектуальное, но разрешение дает человеку гораздо больше, чем сознание некой правоты и истинности своих выводов. Дает человеку перспективу, некоторый горизонт его существования, дает человеку надежду на то, что человеческая ситуация не бессмысленна и не абсурдна. Человеческая ситуация разрешается в Боге. И Бог открывается человеку как тот, кто способен в рамках вот этого человеческого, очень трагического, по сути дела, существования обнаружить вечное, для человека всегда нужное и необходимое, обнаружить вот эту любовь и милосердие Бога к миру и человеку. То, что для Флоровского всегда было важным, всегда было центральным. Человечность христианства, его обращенность к личности и к индивидуальности. Не столько народам, сверхчеловеческим реальностям, космос, мир, а именно к индивидуальности человека. И в этом отношении Флоровский не только представитель темы возвращения к вечному преданию церкви, но и мыслитель, осуществляющий раскрытие богословских смыслов христианского вероучения в рамках того, что можно назвать экзистенциализмом в философии XX века. Это, безусловно, один из представителей христианского экзистенциализма, где под экзистенцией подразумевается конкретная жизненная человеческая ситуация, для которой, казалось бы, бесконечно далекие размышления о Боге, о сущности и ипостаси, о двух природах во Христе, оказываются чем-то глубоко значимым, глубоко важным, глубоко нужным. И как раз Флоровский в разных очень контекстах жизненных и богословских вот эту тему постоянно проводит. Другой важный момент, о котором здесь нужно сказать в связи с той же темой христоцентричности, важной для Флоровского, это тема, примыкающая, развивающая предыдущие. Вопрос о человеке – это вопрос о Бога-человеке. И, соответственно, христология здесь оказывается центральной реальностью того богословского синтеза, о котором пишет отец Георгий Флоровский. И здесь таким важным, центральным, можно сказать, принципом является то, что у Флоровского еще в книге об отцах церкви IV, VIII века получило название асимметричной христологии. Тема асимметричности христологии, которая в рамках этого исследования патрологического отца Георгия Флоровского обнаруживает позицию церкви по отношению, прежде всего, к несторианству. Мы помним, что несторианство предполагало наличие во Христе двух субъектов, двух «я», говоря философским языком, двух личностей. Один субъект, одна реальность Бога-человека личностная – это Логос, это второе лицо Святой Троицы, а другой субъект – это Сын Марии. Во Христе различаются Христос и Иисус как два неравноправных, но, в общем-то, сопребывающих в рамках единого Бога-человека субъекта. Параллелизм божественного и человеческого, которое присутствует в несторианстве, для Флоровского носит более широкий характер, как бы наслаивается вот на эту тему и нехристианского эллинства, и на темы, актуальные для Флоровского, например, в его икуменической деятельности. Поскольку несторианство дает тот образ христианства, который характерен для многих протестантских церквей, для многих протестантских мыслителей как раз XX века. В несторианстве подчеркнут образ человеческого во Христе. Христос и Иисус – это человек. Это прежде всего человеческая реальность, человеческая личность. Личность человека, отмеченного безусловными добродетелями, но его человечность заслоняет его божественность, его человечность выступает на первый план. На первый план выступает страдание, чисто человеческое милосердие по отношению к людям, которое очень близко как раз протестантскому сознанию. С этой тенденцией спорит в рамках уже своего свидетельства о православии Флоровский, указывая на асимметричность христологии, на асимметричность общехристианского взгляда на отношение Бога и человека, которую он усваивает или которую он обнаруживает у святых отцов, формулируя именно таким образом. Асимметрия означает здесь прежде всего принципиальное различие Бога и человека. Асимметрия означает то, что во Христе мы видим только одну реальность личностную, реальность второго лица Святой Троицы, реальность Сына Божия. Именно Он – единая личность Бога-человека, личность, которая представлена и двумя природами. Во Христе нет второго человеческого субъекта, но присутствует вся полнота человеческой природы. Асимметричность предполагает тему возглавления Бога-человеком, вторым лицом Святой Троицы, человечества во Христе. Эта тема обнаруживает свою и экклезиологическую составляющую, обнаруживает и свой экклезиологический ресурс. Церковь есть тело Христово, это есть тело воплощенного второго лица Святой Троицы. Это тело Бога-человека, это та божественная природа, которую воспринял Бога-человек от Девы Марии. И мы осуществляем свое христианское служение, осуществляем свою христианскую жизнь в рамках этого богочеловеческого организма, главой которого является Христос. Очень важные принципы, которые оказываются в рамках подхода отца Георгия Флоровского, соединены в некое единое целое. Здесь мы видим соединение тех моментов, которые в рамках, скажем, богословия, даже православного богословия XIX века, часто различались. Вот эта рубрикация христианского вероучения на догматическую, аскетическую или нравственную часть, на то, что относится к церкви, к церковной иерархии, к церковному праву и так далее и тому подобное. Конечно, несмотря на то, что тоже присуще православной традиции, хотя и является элементом западного, прежде всего, схоластического влияния на православную мысль, как раз вот того, что отец Георгий Флоровский называл западным пленением русского и православного богословия, и русского в том числе, вот эта рубрикация как раз не позволяет нам увидеть проблему христианской жизни в целом. То, что для православного христианина, для православного предания все вот эти различные части вероучения соединены в единое целое. Это единое целое и интеллектуальное, и духовное. Здесь догматика соединена с аскетикой, экклезиология соединена с триадологией и христологией. неразрывное единство православного предания, в центре которого Христос, для Флоровского было важнейшим свидетельством о православии в западном, прежде всего, протестантском мире, вот в рамках его экуменизма, который являлся, напомню, вот таким свидетельством о православии неправославному миру, хотя и христианскому миру. В этом отношении характерно само определение экуменической деятельности Флоровского. Он говорил, что экуменизм должен быть не экуменизмом в пространстве, то есть речь идет о чисто механическом соединении позиций богословских разных христианских конфессий, а экуменизм должен быть экуменизмом во времени. Мы должны вернуться к тому видению христианства, тому видению Христа, какое свойственно было древней церкви, которая не знала вот такого расщепления своего вероучения на отдельные рубрики, на отдельные самодавлеющие смыслы. В этом отношении эта тема асимметричной христологии, христологии, которая свойственна православной церкви, очень выразительно, глубоко характеризует Флоровского как богослова, для которого вопрос вероучительный, вопросы догматики вовсе не являются тем, чем они являются для многих православных христиан и являлись в то время, а именно некой формулой, которая сама по себе вроде бы и ценна, и является даже частью молитвенного правила каждого православного христианина, символ веры. Но она как бы не имеет в себе того творческого начала, начала даже миссионерского, позволяющего противопоставить многообразию богословских концепций, многообразию пониманий Христа, веры и церкви в современном мире, столь же живое, столь же непосредственное, столь же глубокое, основанное не просто на опыте святых отцов, который нам, может быть, часто недоступен, основанном на нашем собственном опыте. Произнося слова символа веры, произнося вот эту молитву, являющуюся одновременно и сводом вероучения православной церкви, мы ведь говорим верою, мы говорим в первом лице единственного числа, мы говорим о своей вере. Это наше свидетельство, это наш опыт, или он должен стать нашим в том числе. Мы должны отвечать за свои слова и понимать собственное исповедание, что очень характерно для Флоровского, характерно для его богословия. Для него догматическое движение церкви есть живая интеллектуальная традиция, живая жизнь, которая в состоянии дать очень важный, глубокий, осмысленный ответ на новые, казалось бы, вопросы, которые вставали перед христианским миром и встают в 20 веке. Тема асимметричности указывает и на традиции русской философии, русской религиозной философии, именно тем, что в рамках русской религиозной философии того же Владимира Соловьева, если вот его можно на этот счет реконструировать, какие-то отдельные его воззрения, мы видим как раз симметричную христологию, параллелизм божественного и человеческого. Либо мы видим ту крайность, которая выразилась в монофизитстве, которая тоже характерна для многих протестантских мыслителей XX века, где человеческое полностью растворяется в божественном. Эти две крайности, симметричная христология и христология, связанная с монофизитством, представляющая из себя асимметрию, доведенную до своего логического конца, которая не позволяет говорить о человеческой природе во Христе, не позволяет говорить о человечестве Христа, было тем, чем продолжала питаться мысль отца Георгия Флоровского и что позволяло ему свидетельствовать о вере церкви, о богословии церкви и свидетельствовать достаточно продуктивно. Мысль отца Георгия Флоровского, его богословие в гораздо большей степени известно на Западе, чем у нас в России. Если посмотреть библиографию трудов, монографий, посвященных отцу Георгию Флоровскому, то западные авторы здесь в большинстве. Мы, к сожалению, обращаясь к его творчеству, линию отца Георгия Флоровского часто не продолжаем, в этом отношении оказываемся даже менее внимательны, менее чувствительны к мысли замечательного русского богослова XX века, чем западные, иногда инославные авторы, для которых тема неопатристического синтеза и патристического синтеза оказывается гораздо более актуальной, чем для нас. С сожалением нужно отметить, Тем не менее, отец Георгий Флоровский, его философия является частью русской интеллектуальной традиции XX века, о которой мы говорили в нашем курсе. В какой-то степени образ отца Георгия Флоровского, мысль отца Георгия Флоровского завершает, подытоживает весь генезис русской мысли, начиная от Чаадаева и славянофилов. Он в какой-то степени сознательно это подчеркивал, в частности, его знаменательные и знаменитые книги «Пути русского богословия» являют некую черту, которая подводится под русские религиозные, духовные, философские, интеллектуальные искания, черту, которая должна свидетельствовать не столько о том, что тема закрыта, сколько о том, что груз прошлого позволяет нам сделать какой-то шаг вперед, дает нам перспективу, задает тон дальнейшего движения, освоения, осмысления тем, которые были значимы и для русских религиозных мыслителей, для отца Георгия Флоровского. Человеческое существование, место в истории предполагает деятельность, обнаружение нового, которое внес в мир сам Спаситель. Христианское благовестие – это благовестие новизны, благовестие, утверждающее и вечную значимость, и вечную актуальность Христа, вечную актуальность Церкви. Эта тема как раз была в огромной степени свойственна Флоровскому, мыслителю, богослову, философу, патрологу, историку Церкви, вне которого, вне его мысли, действительно многие реальности русской интеллектуальной традиции, русской духовной культуры XX века оказываются неполными. Призыв к творчеству, призыв к новизне, призыв к синтезу, то, что Флоровским не только осуществлено, но и предложено к продолжению теми, кто придет или идет за ним. Передача подошла к концу. Всего вам доброго. Спасибо за внимание.